Мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в этой передаче вы услышите вторую, заключительную часть невыдуманной истории «Мой венец в небе».
Поддерживая друг друга в недобром деле, мальчики приобрели плохую репутацию среди своих одноклассников. Их просто боялись, как хулиганов. Учителя стали жаловаться родителям на плохое поведение их сыновей.
Не влияние ли это Арама?
Запереживал Трофим Семенович. Как-то после собрания, возвращаясь домой, отец немного отстал от семьи и, позвав Корнея, сказал ему:
«Сынок, у вас плохая дружба с Арамом».
«Почему?»
«Потому что он увлекает тебя за собой».
«Он же верующий и ходит на собрания».
«А ты посмотри на плоды вашей дружбы. Вы ищете своего, чтобы вас боялись, чтобы о вас говорили. О Боге вы совсем не думаете. Ты видишь перед собой друга, а я вижу, как через него действует на тебя дьявол. Он старается отвлечь тебя от Бога и привязать к человеку, пусть даже к верующему. А человек не может вести по жизни другого. Ваша дружба удаляет тебя от Христа. Это беда, сынок».
«Папа совсем не знает Арама, и потому он ему и не нравится», —
думал Корней.
«Такого смелого и справедливого друга днем с огнем не найдешь. Он и на собрания всегда ходит».
И только о том, что они садятся в молитвенном доме в темный угол, Корней старался не думать. Он даже самому себе боялся признаться, что отец прав, и что они с Арамом служат не Богу, а дьяволу, потому что делают много зла и во главу всего ставят свое «я». Шестой класс располагался в самом конце коридора, в тупике. Здесь было одно окно, напротив которого с давних пор висел большой стенд. Однажды прикрепили на этот стенд большую картину, взлетающую ракету с огненным хвостом, переходящим в черный дым. На фоне этого дыма белыми буквами было написано: «Бога нет». Разумеется, эту картину нарисовали специально, чтобы бросить тень на верующих детей. Смотрите, мол, ракета бороздит небо, и никакого Бога там не обнаружено. Христианским детям неприятно было смотреть на этот плакат. К тому же он постоянно возбуждал насмешки и ссоры.
«Корней,
заберем этот плакат?»
С досадой сказал однажды Арам.
«Как? Сорвем и все? Что он тут красуется? Пусть повесит своей учительской!»
Корней молчал.
«Нет, я что-то придумал!»
Корней тогда так и не узнал, что придумал Арам. А на следующий день тот принес в школу черный лист бумаги с белой надписью «Сказал безумец в сердце своем».
Надо прикрепить это на стенд, чтобы стих получился полностью. Это ты написал? Нет, Лена с Надей. Я попросил их. Молодцы, хорошо постарались.
Лена с Надей их одноклассницы, да еще и двоюродные сестры. Их родители тоже были христианами. После большой перемены, когда прозвенел звонок на урок и дети пошли в классы, Корней с Арамом побежали в туалет. Когда шум голосов стих, они вышли в опустевший коридор и молнией метнулись к стенду. Арам достал из-за пазухи лист, густо намазал его клеем и приставил к рисунку на стенде. Пригладив лист всей пятерней, он быстро отошел в сторону. Теперь на черном фоне белыми буквами был написан стих из Библии. «Сказал безумец в сердце своем, Бога нет».
«Хорошо получилось. Пусть читает полностью. Так понятней. Арам, шуму будет. Ничего, Корней, выдержим. Пойдем в класс. Мы и так опоздали».
Урок прошел спокойно. На перемене друзья решили не выходить в коридор. Но вдруг в класс залетел один мальчик и закричал:
«Посмотрите, что на стенде повесили!»
Все, кто был в классе, тут же выскочили в коридор. У стенда толпились возбужденные ученики.
«Вот молодцы! Кто это сделал?»
«Что хорошего? Бога в самом деле нет!»
«Что это значит? Так в Библии написано!»
Заметил Арам.
«Прямо так и написано? По-вашему, вы безумцы?»
Разгорелся спор. Ученики разделились на два лагеря. Одни были за Бога, другие против. Вдруг кто-то крикнул, что в коридоре появились учителя. Они стремительно приближались к шестому классу.
«Попадет вы от директора!» —
обронил кто-то, и толпа начала рассеиваться.
«Ребята, что здесь происходит?»
«Кто это сделал?»
Все молчали.
«Так, все разошлись по классам!»
Пронзительный звонок разогнал учеников по классам. Не успели шестиклассники затихнуть, как Арама и Корнея вызвали к директору. Ребята переглянулись и вышли. В коридоре они столкнулись с заучем.
«Признавайтесь, ваша работа?» «Молчите? Ну, молчите. Вызовем родителей в сельсовет».
«А докажите, что это мы. Вы видели?»
«Кроме вас некому. Вам это просто так не пройдет. В сельсовете разберутся. Марш в класс!»
Как и обещал зауч, Трофима Семеновича вызвали в правление колхоза. После долгой безрезультатной беседы Трофим Семенович пришел домой и радостно сказал Корнею:
Молодец, сынок. За веру надо подвязаться всегда. Но учитель говорил, что вы плохо ведете себя в школе. Деретесь. Это правда? Что вы бегаете по партам на переменах?
Не дождавшись ответа, он продолжал.
Очень плохо, если вы говорите о Боге, а поведением бесславите Его имя. Нет пользы от ваших слов. Я не похвалю вас за это. Ваше христианство без Христа.
Последние слова отца резанули слух Корнея. Он подумал, что они нередко посмеиваются и над верующими, и над неверующими. Для них все плохие, у всех есть недостатки, и только у него с Арамом всегда все хорошо. И вдруг христианство без Христа. Как это может быть? Трофим Семенович был прав. Корней с Арамом активно вели себя везде, и в церкви во многом принимали участие, и в школе были заводилами. Их класс часто выигрывал на соревнованиях по футболу из-за сильных нападающих Корнея и Арама. Они так увлеклись футболом, что остановить их казалось невозможным. Вкусив успеха и славы, они неудержимо искали новых ощущений и побед. Отец с тревогой наблюдал за Корнеем и видел не только разбитые ботинки, ссадины на локтях и дыры на коленях. Он видел, что сын несет в дар своему идолу не только одежду и время, но что самое страшное – свою детскую веру и любовь к Иисусу и Церкви. Выбрав себе руководителем человека, Корней все дальше уходил от Господа. Евангелие, подаренное ему в детстве, теперь лежало в шкафу словно никому не нужное. Наступила Пасха. 2 дня христиане проводили торжественные богослужения, и дети пошли в школу только во вторник.
Надо как-то Пасху отметить. Давай поздравим всех в классе.
Весело сказал Арам, встретившись с Корнеем на пустыре.
Первый французский. Людмила Ивановна не строгая. Давай.
Услышав звонок на урок, ребята пару минут постояли за углом школы, а потом стремительно вошли в класс. Все уже сидели на местах. Вместо обычного «доброе утро» мальчики отрывисто крикнули:
«Христос воскрес!
Воистину воскрес!»
Тут же ответило несколько голосов.
«Можно сесть?»
Как ни в чем не бывало, спросил Корней. Учительница замерла. Глядя на нее, можно было подумать, что она услышала не поздравление с праздником, а приказ об увольнении.
«Сесть? Уходите отсюда, чтобы я вас не видела!»
Она вскочила, едва не опрокинув стул. Мальчики не шевельнулись. Ее густо накрашенные брови поползли вверх.
«Вы не поняли? Убирайтесь прочь!»
Указывая пальцем на дверь, скомандовала она. Корней с Арамом вышли из класса, покорившись желанию учительницы.
«Вот тебе и не строгая!»
Мрачно произнес Арам, облокачиваясь в коридоре на подоконник. На следующий урок они вошли в класс, и в течение дня никто их не трогал. Правда, ребята опять оказались в центре внимания у одноклассников. Вечером, возвращаясь с работы, Трофим Семенович встретил у своей калитки посыльную сельсовета.
«Вас вызывают в правление колхоза».
«Прямо сейчас?»
«Да, срочно вызывают».
«Что случилось?»
«Там узнаете», —
сухо ответила она. Всю дорогу шли молча. Подходя к конторе, Трофим Семенович увидел группу сельчан, учителей, директора школы и даже милиционера. Они что-то бурно обсуждали. Увидев его, все стали говорить громче. По обрывкам фраз можно было понять, что речь пойдет о Боге и вере.
«Бессовестные и родители, и дети!» —
выкрикнула полная женщина, в которой Трофим Семенович узнал преподавателя зоологии. Заметив недовольные взгляды, Трофим Семенович негромко поздоровался.
«Сами невоспитанные, как же детей воспитают правильно?» —
услышал он позади себя чей-то голос. Ничего не спрашивая, Трофим Семенович молча стоял в возбужденной толпе. Его спокойствие выводило разъяренных людей из себя, и они то и дело бросали колкости в адрес Трофима Семеновича и в адрес Бога. Когда поток непонятных обвинений схлынул, он обратился к директору.
«Объясните мне, в чем дело?»
«Сын твой отвратительно ведет себя в школе».
«Что он натворил? Он что, окна побил?»
«Окна, хуже. Опоздал с Арамом на урок. Вот, Людмила Ивановна пусть сама расскажет».
«Зашли в класс с опозданием. Да как крикнут, Христос воскрес! А ученики им в ответ: воистину воскрес! И как ни в чем не бывало, даже не извинившись, попросили сесть. Это же не церковь, а советская школа!»
«Это все, что он сделал?»
«По-вашему, это мало?»
«Я не вижу здесь ничего плохого. В эти дни в селе многие так здороваются. Я тоже так учу детей».
«Вы посмотрите на него! Он детей так учит.
Да, я учу детей, чтобы они здоровались с людьми, а не камнями бросали им в спину. Когда надо, доброе утро говорили. А сегодня Христос воскрес. Я так учу.
Вы лучше научите их вовремя в школу приходить.
Хорошо, об этом мы поговорим.
Еще раз подтвердил Трофим Семенович.
Вынести отцу взыскание за неправильное воспитание детей.
Предложил молчавший до сих пор милиционер. На том сходка и закончилась. Дома Трофим Семенович сказал Корнею.
Хорошо, что ты не боишься всем сказать «Христос воскрес», но у тебя это как-то косо получается. Ты мог не опоздать на урок и поздравить учеников?
Я думал, так лучше получится.
Не надо давать противникам повод для зацепки. Они и так найдут к чему придраться. Скажи честно, ты действительно хотел напомнить одноклассникам, что Христос воскрес? Или это очередная выдумка Арама, чтобы повеселиться?
Да, это он придумал, а я согласился. Ну что тут плохого?
Я тебе говорил уже, что человек, непослушный Богу, не может быть надежным поводырем. Я опасаю за тебя и твою дружбу, потому что твой друг привязывает тебя к себе, а не к Господу. Вы будете преданно служить, только не Господу, а друг другу. Это грех, сынок. Это путь к гибели.
Трофим Семенович говорил еще, что есть сильные волевые люди, которые могут вести за собой не одного человека, а тысячи. Но эти люди похожи на блуждающие звезды, по ним нельзя правильно сориентироваться. Они ярко светят то в одном месте, то в другом, а потом и совсем исчезают. Держаться надо Иисуса. Человек не знает пути к вечной жизни, к Богу. Его знает один Иисус. Он сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Незаметно разговор зашел о футболе, и Трофим Семенович вспомнил Геру, старшего брата Арама.
«Он выбрал себе футбол, а Бог остался в стороне. У него уже и жена есть, и дети подрастают. Все идут на собрание, а он на футбол. И не может бросить эту бесполезную игру, которой заразился с детства. Футбол – это игра, которая начинается в детстве и может продолжаться всю жизнь. Вначале человек сам играет, а потом за других болеет. По моему мнению, спорт не с неба, а от дьявола пришел. Дьявол и распоряжается успехами. Вначале одному дает, а у другого отнимает. Потом наоборот. И оба грешат. Победитель впадает в гордость, а побежденный в зависть, гнев и раздражение.
Корней в глубине души соглашался с отцом. Стараясь не подавать виду, он сравнивал жизнь отца жизнью других верующих. Корней видел, что отец не просто требовал честности от своих детей и послушания, он сам старался жить честно и свято. Слушая его, Корней поймал себя на мысли, что отец любит его, поэтому так много времени уделяет его воспитанию. Через несколько дней он убедился, что это на самом деле так. Произошло это совсем неожиданно. Учитель, встретив Трофима Семеновича, пожаловался на Корнея. «Уж очень вольно ведет он себя вместе со своим другом». Дома отец с грустью сказал Корнею.
«Прошло то время, когда я наказывал тебя ремнем. Больше не буду этого делать. Но смотри, я дам другим право наказывать тебя, и ты почувствуешь, как это делают чужие».
И Корней вскоре почувствовал это. Попался он в руки учителю, который нередко бил учеников. Это был невыдержанный мужчина, крепкого телосложения. В то время учителям особо не запрещалось наказывать учеников, и они действовали свободно. Корней же своими выходками досадил учителю, и он дал ему так, что тот сразу почувствовал, что это не отцовская рука. Отец никогда не наказывал его так безжалостно. Ненависть вонзила в сердце Корнея свое жало, и он со злостью подумал:
«Подожди, я вырасту, потом ты попробуешь мой кулак».
И Корней решил серьезно заняться борьбой. Но Бог по милости своей остановил это намерение. Случилось это так. Корней вместе с Гришей Зольским пас коров. Они сначала играли в футбол, а потом начали бороться. Корней ловко скрутил Грише руку, свалил его на землю и сел на него верхом. Вдруг Гриша закричал не своим голосом. Корней в испуге вскочил. Гриша с трудом поднялся и, неуклюже держа руку, с плачем побежал домой.
«Неужели сломал руку? Я же не хотел этого! Что теперь будет?»
Оставив коров, Корней тоже побежал домой. К счастью, по дороге ему никто не встретился. Во дворе тоже никого не было. Забежав под навес, он спрятался среди мешков вымолоченной кукурузы и через щель стал наблюдать за калиткой. Через несколько минут во двор влетел дядя Федя, отец Гриши, с дубинкой в руках. Остановившись посреди двора, он сильно закричал:
«Где он?»
Трофим Семенович спускался в это время по лестнице с сеновала.
«Где он? Дай его сюда!»
Размахивая палкой, кричал Федор. Трофим Семенович, ничего не понимая, спокойно спросил:
«Сосед, что ты хочешь? Кого ищешь?»
Федор – неверующий человек, да еще и алкоголик. Сдвинув на затылок картуз, он злобно посмотрел на Трофима Семеновича и прошипел сквозь зубы:
«Что прикидываешься? Дай его сюда, я ему покажу, как надо бороться».
Кое-как Трофим Семенович понял, что Федор ищет Корнея, который сломал руку его сыну. Корней похолодел от ужаса, увидев, что они оба стали осматривать двор. Они заглядывали в бочки, отодвигали пустые ящики, заходили в сарай. Корней не мог себе представить, что будет с ним, если его найдут.
«Я же не хотел решить ничего плохого. Почему так получилось?»
С сожалением думал он.
«Да, надо бросать все эти развлечения. Прав, отец, что такая жизнь к хорошему не приведет. Если в этот раз все обойдется хорошо, я навсегда брошу борьбу и драку. Хватит!»
«Ладно, Федор, оставь. Я поговорю с ним», —
сказал отец где-то совсем рядом. Поняв, что Трофим Семенович не выгораживает сына, а серьезно относится к его проделкам, Федор немного успокоился и вышел со двора. Трофим Семенович проводил его за калитку, и они еще долго о чем-то разговаривали. Через щель Корней видел, как отец вернулся во двор, закрыл калитку и, опустив голову, пошел в сарай. Корней вылез из своего убежища и виновато пошел следом. Отец посмотрел на него взглядом полного сожаления и сказал:
«Я тоже был таким, как ты. Советую тебе не ходить по этим следам. Это к добру не приведет».
Готовый к худшему, Корней не мог поднять глаз, сознавая, что заслуживает наказания. Отец, не спеша, желая достать до глубины души, печально сказал:
«Приходил человек разобраться с тобой. Твое счастье, что он тебя не нашел. Он дал бы тебе так, что добавлять не надо было бы. Прошло то время, когда тебя отец наказывал. Теперь другие будут наказывать, и ты узнаешь, как это делают чужие».
Трофим Семенович вышел из сарая, ничего больше не сказав. Не надеялся Корней, что все так обернется. Он смотрел вслед удаляющемуся отцу с тяжелым чувством стыда.
На самом деле, куда я иду? Мое поведение совсем не христианское. Пора остановиться. Нужно серьезно поговорить с Арамом.
Как-то вечером, выйдя из молитвенного дома, Корней взволнованно сказал:
«Арам, мне не нравится, как мы живем. В школе мы одни, в собрании другие. Это неправильно».
«Да, нам надо исправляться. Я думал об этом», —
отозвался Арам. Принять мудрое решение легче, чем исполнить его. Чтобы исправиться, нужно от многого отказаться, а это требует большой силы и смирения. У Арама этого не было. Вернее, он не хотел оставлять свои прежние занятия. Ему нравилось наводить страх на других и слыть верховодом. Однажды Корней увидел, как Арам бьет одноклассника. Арама не смущало то, что у парня из носа текла кровь. Он продолжал бить его в лицо. Корней схватил Арама за руку.
«Что ты делаешь? Оставь его!»
Но Арам повернул к нему гневное лицо и, оттолкнув друга, зло прохрипел:
«Уходи отсюда! Как он так может?»
У Корнея все внутри перевернулось.
«Нет, нам на самом деле нужно прекращать, иначе мы совсем уйдем от Бога».
Домой из школы мальчики шли вместе.
«Арам, я не понимаю тебя. Ты сегодня так безжалостно бил мальчика? Я этого не понимаю. Были детьми, баловались, дрались. Это же еще можно понять. Но сейчас так вести себя? Заработал, вот и получил. Нельзя же быть таким жестоким. Арам, он весь в крови, а ты бьешь его по лицу. Я этого не понимаю».
«Корней, не тебе об этом судить. И ты не вмешивайся в чужие дела».
«Арам, если ты считаешь это нормальным, то нашей дружбе пришел конец», —
решительно заявил Корней. Дальше шли молча. Возле стадиона Арам, не прощаясь, свернул налево, а Корней пошел прямо. Корней негодовал на Арама и с досадой думал о том, что отец оказался правым. Их дружба не привела ни к чему хорошему.
«Я действительно христианин без Христа. Нет, надо служить Господу, хватит так жить».
Однако на следующий день Гневный пыл исчез, и Корней пожалел, что отвернулся от друга.
Надо еще раз поговорить с ним. Может, он все-таки захочет бросить свою бесшабашную жизнь?
Думал Корней, впервые идя домой один.
Корней! Корней! Сейчас тренировка на стадионе, ты идешь?
Вдруг услышал он за своей спиной.
Физрук сказал, что воскресенье футбольный матч. Нам надо ехать. Арам, а с кем будем играть?
Не знаю точно. Разыгрывается кубок районной газеты.
Корней не удержался и пошел на стадион, даже не подумав переодеть светлый костюм. Домой возвращался поздно. Глядя на испачканные брюки, он корил себя.
Совсем недавно обещал маме беречь свою одежду. Она говорила, что отцу так трудно зарабатывать деньги, а на мне все словно горит.
Корнею казалось, что он слышит мамин голос.
Другие дети всегда чистые, опрятные, а ты со своим футболом никогда чистым не будешь.
Подходя к дому, Корней пытался успокоиться тем, что поедет последний раз. Отец был дома.
Папа, в воскресенье у нас соревнования. В районе будем играть. Я пообещал, что поеду. Отказываться просто никак нельзя.
Трофим Семенович выслушал Корнея, немного помолчал и грустно сказал.
Мы с тобой много беседовали на эту тему. Я всегда против футбола. Но ты уже большой. Смотри сам. Ты видишь, как я живу, как живет наша семья. Мы стараемся служить Господу и достигнуть вечности. Если ты выбираешь футбол, значит, будешь ему служить. Мне хочется, чтобы ты выбрал Господа и служил только ему.
Пришло время, когда Корней должен был решать, каким путем идти по жизни. Он оказался на перекрестке, и надо было выбирать или Арама, футбол и славу, или Господа, церковь и уничижение. Одна дорога вела к вечной гибели, другая – к вечной жизни». В тот вечер Корней не находил себе места. Вспомнилась ему детская дружба с Васей, когда он сам был направляющим и вел за собой брата. Ничего хорошего из этого не получилось. Потом он полюбил разумного друга и так увлекся им, что все дальше и дальше стал уходить от Бога. Дальше так продолжаться не может. Корнею очень хотелось выбрать Господа и церковь и никогда не сойти с узкого пути. Тревожно прошла ночь. Утром, поймав на себе вопросительный взгляд отца, Корней сказал:
«Папа, я больше не поеду на соревнования и больше не буду играть в футбол».
Глаза отца засияли радостью. Не знал Корней, что эту ночь отец с матерью провели на коленях, умоляя Бога помочь их сыну выбрать правильную дорогу жизни.
Когда Иисус наполнит сердце живительным потоком, тогда душа поет осана, ликуя пред Богом. Ему осана, ему осана, ему осана Вышний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу. Когда Христос возьмет невесту в небесные чертоги, тогда спасенные народы воскликнут перед Богом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу. Ему осана, ему осана, ему осана Вышний. Я жду с небес мою отраду, о, Иисус, гряди. Нашла душа себе усладу, источник жизни ты. Ему осана, ему осана, ему осана Вышний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу. Ему осана, ему осана, ему осана Вышний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Богу.
А в понедельник утром Корней встретил Арама на школьном дворе.
Здравствуй, Корней. Подвел ты меня вчера капитально. Борьба была жесточайшая, но мы все же смогли всех общелкать. Приз достался нашей команде. Ради этого стоило и попотеть. А ты почему не поехал?
Арам, я решил бросить футбол. Я не хочу идти прежним легкомысленным путем. Бросай и ты его. Пойдем вместе к Богу.
Может, ты и прав. Но бросить спорт я не могу. Я, кажется, сросся с ним навсегда. Да и у тебя тоже ничего не получится. Ты ведь не один раз хотел жить по-другому.
Арам, если покаемся, Бог поможет нам идти его путем. Я не хочу никаких призов на земле. Помнишь слова новой песни, которую мы недавно учили? Радости мира, как пустоцвет, только для глаз и ушей. Арам, я хочу служить Богу, а не спорту, и получить в награду нетленный венец. Мой приз в небе. Арам, мой венец в небе.
Корнею очень хотелось идти христианским путем вместе с другом. Но сердце Арама не откликнулось, не повернулось к Богу. Наоборот, Арам стал откровенно презирать Корнея. При всяком удобном случае он высмеивал его, давал едкие клички. Много перенес Корней от Арама, но решение своего не изменил. Не смог Арам найти себе друга, и обращение Корнея к Богу принимал как измену. По сути, отвернуться от мира и повернуться к Богу – это и значит изменить, но изменить дьяволу и оказать верность своему Создателю. А друзьям лучше было бы не расставаться, надо было вместе отвернуться от греха и идти в одном направлении – к Богу. Жизнь подтвердила правильность выбора Корнея. он стал ревностным тружеником на ниве Господней и по сей день пользуется благословениями Небесного Отца, которые невозможно сравнить ни с какой материальной наградой или славой. А в небе Корнея ждет нетленный венец, приготовленный Богом для всех любящих его. Арам же достоин сожаления. Он все еще не испытал истинного счастья, хотя и посещает церковь. Увлеченный земным, Арам заботится о тленной славе, его вера еле теплится, свидетельствуя об опасности избранного пути.
Зов у дверей. У дьявола большой успех, причина всех несчастий – грех. Как в этом мире уцелеть? Грех – это клетка, это сеть. Грех – это дьявольский капкан, хоть план спасения Богом дан. Грех – это тягостный недуг, а в дверь стучится светлый друг. Стуча зовет, открой скорей, не век я буду у дверей. Твои дела темны, как ночь, лишь я могу тебе помочь. Коль не откроешь, пропадешь, жительская затянет ложь. Ты тонешь в омуте забот, земном копаешься, как рот. Но это все на краткий срок, конец жительский недалек. Еще не смолкнул голос мой, открой же сердце мне, открой.
Христу Иисусу песнь мою туста. Спасителю придет.
Дорогие ребята, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня вы прослушали вторую часть невыдуманной истории «Мой венец в небе». Если вы захотите к нам позвонить, то вы сможете это сделать по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. До свидания.
грешные слова. Песни матери моей, добрые те добрые слова. Мама, о, мамочка моя, повтори рассказы о Христе. И как в детстве снова обними меня в своей материнской простоте. Вспомни юности цветы, первую прекрасную любовь. Звала сделать первые шаги, мне с улыбкой руки протянув, будто недавно было все. Неужели быстро так ушло? Наша жизнь все так же унесет. Подскажи, а что нас дальше ждет? Я смотрю на седину твою, сердце горько плачет от тоски. Ты прости, любя, вину мою за морщины эти, ты прости. Мама, о, мамочка моя, повтори рассказы о Христе. И как в детстве снова обними меня в своей материнской простоте. Мама, о, мамочка моя, повтори рассказы о Христе. И как в детстве снова обними меня в своей материнской простоте.